В эфире «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Украинские правые грозят возобновить активное противостояние на Майдане. Российские правозащитники строят планы на 2014 год. 50 лет, как Битлз впервые приехали в США. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете «Время свободы». Украинская столица вновь в шаге от беспорядков. Правый сектор Киевского Майдана грозит украинским властям, не идущим на компромиссы с оппозицией, силовой атакой. А в президентской администрации не исключают, что глава государства Виктор Янукович может распустить Верховную Раду. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Как заявил лидер правого сектора Дмитрий Ярош, украинский режим не идет на компромиссы и продолжает репрессии. Поэтому оппозиция, Майдан и все протестующие должны готовиться к общенациональной мобилизации с перспективой дальнейшего блокирования правительственного квартала. Праворадикалы не исключают, что перемирие закончится 15 февраля и укрепляют свои баррикады на улице Грушевского в центре Киева. До 15 февраля, согласно принятому в Верховной Раде в редакции власти, закону об амнистии должны быть освобождены все занятые митингующими в украинской столице и регионах государственные учреждения, говорит председатель правления украинской хельсинской группы по правам человека Евгений Захаров.
Слово «амнистия» здесь вообще неупотребимо, поскольку никто практически еще не был осужден. По презумпции невиновности все люди, которых обвиняют, тех действий, которых обвиняют, они невиновны вообще говоря. Сами обвинения очень часто совершенно абсурдны. Этих людей можно назвать заложниками. Я не верю в то, что этот закон будет работать. И трудно в это поверить, особенно, например, после вчерашних событий в Виннице, когда в Виннице разблокировали областную госадминистрацию, она начала работать. И в тот же день задержание 4 лидеров и открытие против них криминальных проваджений по нашему УПК. То есть обвинения в новых мифических преступлениях. И вот это на том фоне, когда говорится, вы освободите здание, а мы освободим всех задержанных. На самом деле происходит, наверное, в случае обратное. После освобождения здания новые задержанные. Ну и я полагаю, что именно поэтому не верят на Майдане, что все эти обещания политически будут выполнены, и поэтому готовятся к новым столкновениям. И это очень плохо, на мой взгляд, поскольку всем совершенно понятно, что нужен только политический диалог, нужно договариваться, чтобы не было новых жертв, поскольку насилие рождает только еще большее насилие.
На 10-м народном вече, собравшем на Майдане независимости 9 февраля, десятки тысяч человек, его участники, не скрывали беспокойства отсутствием перспективы выхода из политического кризиса. Люди требовали полной перезагрузки украинской власти и, в первую очередь, досрочных президентских выборов. Больше всего поддержки на вече получила инициатива лидера движения «Третья Украинская Республика» Юрия Луценко о формировании отрядов самообороны во всех регионах страны. По мнению оппозиции, такие отряды помогут защитить участников акций протеста и могут стать основным аргументом в переговорах с парламентским большинством о проведении конституционной реформы. В партии регионов уже потребовали от службы безопасности и Генеральной прокуратуры Украины дать правовую оценку созданию по инициативе оппозиции незаконных военизированных формирований. Оппозиция тем временем продолжает настаивать на восстановлении Конституции Украины от 2004 года, предусматривающей парламентско-президентскую форму правления. Однако, судя по всему, власти не намерены допустить голосования в Раде по этому вопросу. Как сообщает ряд украинских СМИ, ссылаясь на свои источники в президентской администрации, глава государства Виктор Янукович, теряющий контроль над парламентским большинством, может в ближайшие дни подписать указ о роспуске Верховной Рады и назначении даты досрочных парламентских выборов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вчера международному правозащитнику из России запретили въезд на Украину. Андрей Юров накануне во второй половине дня прилетел в Киев, чтобы встретиться с комиссаром по правам человека Совета Европы Нилом Муженикисом и чтобы продолжить свое участие в работе международной группы правозащитников по ситуации в Украине. До этого Андрей Юров наблюдал за ситуацией с правами человека и встречался с пострадавшими и представителями властей в Харькове, Донецке и Киеве. Андрей Юров рассказал Радио Свобода, как его не пустили на Украину.
Происходило это все достаточно ординарно. Я думаю, что такое происходит с десятком людей в разных странах. Когда подходишь к стойке паспортного контроля, подаешь свой паспорт, у несчастного человека, который там сидит, меняется лицо, когда он смотрит в компьютер и, видимо, там что-то видит. Вот, он немедленно подзывает какого-то дежурного там офицера и тебя, соответственно, припровождает в некую комнатку, где уже с тобой разговаривает там старший лейтенант или кто-то еще и начинает тебе объяснять, что вы знаете, вот вы там находитесь в специальном списке, вы не можете быть допущены на территорию Украины, ну и так далее. То есть это, в общем, довольно штатная ситуация. Насколько я знаю, все невъездные, а их только мне известны сотни разных журналистов и правозащитников, которые не въездные там в Беларуси или там в России или еще куда-то. С ними всеми происходило примерно то же самое. Примерно так оно все и было.
Сказали что-нибудь о причинах?
На границе это обычные пограничники. У них есть в компьютере «въезд запрещен», статья такая-то. Тебе выдают бумажку под роспись, что на основании такого-то закона вам въезд запрещен так, как, вот дальше очень интересно, так как вы внесены в список неким государственным органом. Каким никогда не пишут. МВД, СБУ и так далее невозможно. Это невозможно никогда и нигде, подчеркиваю. Это невозможно в Америке узнать, почему ты не въездной. Это невозможно узнать в Европе, почему ты не въездной. Это невозможно узнать в Беларуси. Это нельзя узнать в России. И это же нельзя узнать в Украине. Это нигде нельзя узнать. Так живут все государства в этом мире, которые пользуются своим прекрасным суверенитетом. Но на словах мне было сказано, что, вы знаете, мы дважды проверили, вы внесены именно СБУ. Но я вам это говорю устно, потому что у нас нет никаких формуляров, мы не можем, не имеем права вам ничего не говорить, не записывать. Все.
Может ли это быть связано с вашей правозащитной работой в Украине в составе международной группы?
У меня просто нет другой идеи. Может быть, это связано с чем-то другим. Может быть, например, СБУ располагает информацией, что я являюсь агентом «Марсиан». Но откуда я знаю? Я ничего, с моей точки зрения, не совершал вообще противоправного в Украине. Более того, моя правозащитная деятельность, она же носит не политический характер. Она как раз должна быть приемлема в любой государстве, которое собирается соблюдать права человека. Права человека вне границ, вне суверенитета, вне территории. Это озабоченность всего международного сообщества. Но объяснение мое только вот работа именно в этой правозащитной структуре и помощь местным правозащитникам. Кстати, в том числе я был постоянно на связи с аппаратом официального их омбудсмана, уполномоченного. Так что я работал не только с гражданским обществом, но и с официальными правозащитниками. И в этом смысле я старался выдерживать баланс. Что в их головах? Какая у них информация с этим связана? Или, я же говорю, какие-нибудь у них вообще ложные данные про что-то? Но ведь это же никто и никогда не узнает. То есть я думаю, что архивы все эти когда-нибудь все равно будут не рассекречены, а уничтожены. Поэтому мы в этой жизни все равно не узнаем, куда мы въездные, куда не въездные.
Кто еще в составе этой правозащитной группы и бывали ли у них подобные проблемы?
Формально около 20 человек, но еще несколько организаций входят в как бы группу поддержки. Это не только Россия и не только Западная Европа. Это разные люди. Уж теперь я точно не назову ни одного имени, ни одного названия, ни одной организации. Даже самым любимым каналом, радио или телевизионным, я этого не сделаю.
Официальные государственные правозащитники Украины, с которыми вы также работали, пытались вам помочь в этой ситуации?
Первое, что я сделал, я позвонил помощнику украинского омбудсмана, чей мобильный телефон у меня всегда с собой. Ну, потому что, когда тебя заводят в комнату, где сидит несколько людей в форме и несколько в штатском, и нет никаких свидетелей, то все равно нужно вообще поставить в известность, где ты находишься. Никто у меня, вели себя изумительно вежливо, никто у меня телефона не отбирал, ничего не происходило, никто меня не осматривал, никакого обыска не было. То есть в этом смысле все было, так сказать, в рамках закона. Он сказал, ай-яй-яй, какой кошмар, ну, в смысле, помощник омбудсмана, которому я дозвонился. Ужас, ужас, это какая-то трагическая ошибка, мы же с вами так хорошо работаем. В любом случае, эта ошибка уже совершена, и еще сейчас международный семинар должен быть там. В Киеве, мне даже в голову не могло прийти, что я туда не попаду. Наоборот, для нас всегда было удобно в Киеве все проводить, потому что ни Востоку, ни Западу не нужны визы. Безвизовый режим и для СНГ, и для Западной Европы. Там очень удобно проводить международные встречи. Мы там собрались как в наиболее удобном месте. Нам в голову не могло прийти, что кому-то из нас будет закрыт въезд.
Вы собирались в Киеве встретиться с комиссаром по правам человека Совета Европы. Какова цель этой встречи и о чем должна была идти речь?
Дело в том, что неделю назад мы с ним встречались в Страсбурге и как раз обменивались информацией про Украину. И он тогда еще, когда мы первый раз с ним встретились, он еще не планировал ехать в Украину, но потом многие встречи разных правозащитников из разных стран, с которыми я тоже там общался, они все-таки уговорили его, потому что наше предложение было сразу, что ему нужно ехать немедленно, причем не только в Киев, но и проехаться по регионам и посмотреть лично, что там происходит. К счастью, он это сделал. И в принципе, украинские правозащитники просили меня попасть сейчас вот в Украину до тех пор, пока он там, и, может быть, попытаться еще раз встретиться уже по итогам его визита. Если нет, ну, значит, придется с ним в Страсбурге встречаться в ближайшее время. Мы прежде всего хотели с ним обсуждать вопрос о организации системы наблюдателей независимых. События разворачиваются там довольно тревожным образом, и там нужно довольно много людей, которые могли бы быть независимыми наблюдателями. Ну, я имею в виду на улицах, в судах, в больницах, откуда людей похищают и так далее. И нам казалось, что одной из самых адекватных институций, которая могла бы такую систему организовать, это как раз комиссар по правам человека Совета Европы. С одной стороны, это не Евросоюз, а Совет Европы, то есть организация сбалансированная, куда входит и Россия, и другие страны Востока. Вот. А с другой стороны, именно у комиссара есть такая возможность. И поговорить о том, как можно организовать такую систему независимого наблюдения под эгидой комиссара, для меня, в общем, представлялось самым важным.
Работая в этот кризисный период в Украине, вы встречались с пострадавшими в разных городах. О чем рассказывали люди? О каких нарушениях прав человека?
В регионах это прежде всего давление на журналистов и правозащитников. Там моральное давление, письма с угрозами, смски с угрозами и так далее. А, например, в Донецке это уголовные дела, естественно, по экономическим соображениям, то есть совершенно не связанным с этим. А в Харькове это, например, еще поджоги машин. Там уже, по моим данным, больше 6 машин сгорело, именно принадлежащих разным активистам. То есть это не какая-то случайность. Это целенаправленная. Понятно, что речь идет, наверное, о каких-то третьих лицах. Но вопрос в том, насколько тщательно расследуется все это. Главные претензии к власти не в том, что это власть делает, а в том, что власть, видимо, неэффективно это расследует. Всякие другие подобные вещи, потому что в провинции, конечно, все еще жестче. То есть там независимых журналистов совсем мало, их просто там все знают. Точно так же и активистов очень мало. Особенно если мы говорим про юг и восток. То есть, к сожалению, я не был на Западе. Кстати, мне тут местные российские правозащитники задавали вопрос, занимался ли я фактами преследований, наоборот, представителей проправительственных партий в западной части Украины. То есть есть некая информация о том, что на них там оказывается тоже очень серьезное давление, что там сжигают офисы партии регионов и так далее. Я сказал, что я, к сожалению, этим не занимался, но если я снова попаду в Украину, я обязательно этим тоже займусь, потому что ценность международных правозащитников в том, что они не на одну сторону играют, а в том, что они стараются искать сбалансированную информацию.
Правозащитник Андрей Юров имеет большой опыт работы в кризисных регионах. Он принимает участие в работе правозащитных миссий в Беларуси в связи с массовыми нарушениями прав человека после президентских выборов. Работал в Киргизии, в Бишкеке и Оше в период и после межэтнических столкновений в 2010 году. Бывал в 2009 году несколько раз в Чечне в составе сводной мобильной группы, а также работал в Грузии в августе 2008 года в связи с грузино-осетинским военным конфликтом. Кстати, сегодня члены Совета при президенте России по правам человека рассказывали о том, какими будут приоритеты организации в 2014 году. Первой темой беседы с журналистами стала как раз ситуация, сложившаяся вокруг Андрея Юрова. Он, напомню, также является членом этого Совета. Кристина Горелик расскажет подробнее, о чем говорили правозащитники. Кристина, добрый день. Итак, что говорили, как они намерены поддержать Андрея Юрова, своего коллегу?
Да, Жень, добрый день. Действительно, сегодня собирались члены Совета по правам человека, давали свою пресс-конференцию. Насколько я понимаю, это такой своеобразный промежуточный итог работы СПЧ, как его еще кратко называют, Совета, Президентский Совет по правам человека. Говорили о проблемах социальных, говорили о доступном жилье для многодетных, о медицинской помощи, о регистрации граждан. Много о чем говорили. И действительно, как вы абсолютно правы, открылись тем, что одному из членов Совета Андрею Юрову, про которого только что мы слышали материал, запретили въезд на Украину, и глава Совета по правам человека Михаил Федотов заявил о том, что уже Совет направил в Министерство иностранных дел лично Лаврову письмо, в котором они заявляют о том, что они глубоко обеспокоены этим фактом и просят как можно скорее разрешить эту ситуацию. Ну, что касается, если я суммирую, потому что выступало достаточно много, там было участников пресс-конференции. Если суммирую, то Тамара Георгиевна Марчакова говорила о роли гражданского общества в проведении судебной реформы. Евгений Бобров говорил о миграционной политике. Кирилл Кабанов рассказывал, как они намерены дальше заниматься темой обращений граждан к президенту, в государственные какие-то структуры, улучшать эту систему, потому что она, как по его мнению, несовершенна. Леонид Никитинский говорил о праве на информацию о свободе журналистов. Андрей Бабушкин рассказывал об общественно-наблюдательных комиссиях и вообще о ситуации с заключенными в российских тюрьмах. Если же остановиться немного подробнее, например, на выступлении Тамары Георгиевны Марчаковой, потому что это очень очень известный юрист, она в прошлом судья Конституционного суда России, то, конечно же, она не могла обойти вниманием ряд законодательных инициатив, которые были за последние годы приняты в Государственной Думе. Они говорили об этом, они говорили о том, что они проводили некоторые экспертизы законов. Напомню, что это и закон о клевете, закон о так называемых иностранных агентах, закон, который ограничивает доступ к интернету, закон, который вводит штрафы за несанкционированные митинги, законы, которые о противодействии пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Много действительно законов.
Было о чем поговорить.
Да, приняла Государственная Дума, действительно. И, но дело в том, что сейчас появился новый законопроект в Государственной Думе, который очень обеспокоил всех членов правозащитного совета, включая, естественно, и Тамару Марчакову. Это законопроект, который называется «Об объективной истине». Она на нем подробно остановилась, сказав, что он возвращает нас в СССРовские времена, цитирую, и в котором, по ее мнению, происходит отрицание презумпции невиновности. То есть, согласно этому законопроекту, суд должен сам помогать обвинению, искать доказательства этого обвинения, а если он не смог найти, то возвращать дело обратно, чтобы обвинение нашло такие доказательства. Это, конечно, вызывает действительно серьезнейшую обеспокоенность. Я спросила у Михаила Федотова про то, удовлетворены ли они результатами амнистии, которая была в конце 2013 года. Она была связана с 20-летием Конституции, как мы все знаем. Вот. И известно, что Совет по правам человека выступал за широкую амнистию, в том числе для узников так называемой Болотной площади. И действительно, сейчас на скамье подсудимых 8 человек, было 12, 4 были амнистированы, но в итоге все-таки 8 остались, и в ближайшее время будет судебный приговор по этому делу. Но, правда, Михаил Федотов предложил дождаться приговора по Болотному делу, и тогда он сможет что-либо комментировать. Действительно, он сказал, что Совет выступал за более широкую амнистию. Это правда. Но сказал такую фразу, которую можно вот перевести, наверное, так, что лучше делать один шажок вперед, чем 10 назад. Вот это вот его позиция по этому поводу. А что касается других законов, в том числе закона об иностранных агентах, то глава СПЧ предложил, опять-таки, дождаться решения уже Конституционного суда, который состоится в марте, потому что Конституционный суд будет в марте как раз рассматривать конституционность подобного закона.
Спасибо. Кристина Горелик о деятельности Совета при Президенте России по правам человека. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня третий соревновательный день Олимпиады в Сочи. 10 февраля будут разыграны 5 комплектов медалей. В 15 часов начались решающие состязания в женской горнолыжной суперкомбинации. В 16 часов мужчины начали забеги в шорт-треке на дистанции 1,5 километра. В 19 часов конькобежцы разыграют награды на дистанции 500 метров. Мужская биатлонная гонка «Преследование» начнется также в 19 часов. А уже почти ночью в 23 часа 10 минут стартуют решающие состязания в Могуле у мужчин. Кроме того, состоятся очередные матчи женского хоккейного турнира, женского турнира по кёрлингу и заезды на женских санях-одиночках. Ну вот таковы спортивные планы. А вот культурная программа Сочинской Олимпиады началась за 4 года до ее открытия, как того требует Международный Олимпийский комитет. Это были фестивали классического искусства, популярной национальной музыки, а также выставки, целью которых была не только популяризация олимпийского движения, но и отбор участников для кульминации так называемой культурной олимпиады вне соревнований. Жизнь вокруг игр протекает в Олимпийском парке, в ночных клубах, ресторанах, на концертных площадках и выставках. А не спортивной жизни Сочи далее в эфире программы «Время свободы». Более 200 артистических коллективов только из Сочи и Краснодара, десятки российских популярных исполнителей, 3000 диджеев, 30 магазинов с 2000 наименований товаров с символикой. Все это на 120 тысяч посетителей Олимпийского парка ежедневно. Почти 3000 спортсменов и еще столько же гостей в составе официальных иностранных делегаций. Они не в счет. Их для сочинской фабрики веселья мало. К тому же они связаны олимпийскими обязательствами перед своими странами, а иных, как австралийскую сборную, и вовсе предупредили, чтобы знали меру веселью, а лучше вовсе не выпивали в Сочи. После Олимпиады в Ванкувере, которая многим запомнилась больше не спортивными победами российской сборной, а пьянками в русском доме, светская жизнь элиты российских болельщиков началась без особой помпы открытием того же русского дома по актуальному в 2014 году адресу, и дом этот носит имя главного экипировщика российской сборной. Перед сочинской Олимпиадой не распространялись о своих планах большинство российских эстрадных звезд. Кто, сколько раз и перед кем будет петь. Хотя Олимпиада не корпоратив, по крайней мере формально, и в Олимпийском Сочи президент концерты звезд не запрещал, но из доступных источников, таких как официальные сайты исполнителей, стало понятно, что последние, если и собираются в Сочи поддерживать своих, то не афишируют эти намерения. Организаторы культурной программы анонсировали выступление на Медалс Плаза, центральной площади Олимпийского парка, Гарика Сукачева, группу «Мумий-тролль», «Брейнсторм», «А-студио», а также некогда популярного поп-исполнителя из Германии «Хэдвей». Победитель Евровидения Дима Билан отдал долг фигуристу Евгению Плющенко, записав в его поддержку песню все с тем же скрипачом Эдвином Мартоном, с которым Плющенко поддерживал номер Билана на конкурсе. Главным культурным событием Олимпийских дней называют 7-й зимний фестиваль искусств, артистическим директором которого выступил Юрий Башмет. Он выступает также послом Олимпийских игр в Сочи. Не главное, очевидно, но огромная составляющая культурной программы – это ежедневные выступления чуть ли не на всех площадках Олимпийского Сочи коллективов с названиями вроде «Былина», «Лезгинка», «Войнах», «Дети гор», «Баян позитив», «Гжель». Гжель на сцене, хохлома в спортивной форме, сочинский олимпийский орнамент и историк моды Александр Васильев анализирует с позиции психолога.
Так как мы все время сталкиваемся с проблемой самоидентификации национального стиля, мы все время ищем, а как нам эту русскость выразить? Россию узнают по сувениру. Пусть это будет матрешка. Мы не обсуждаем, что она, может быть, была придумана японцами. Из-за комплексов. У нас есть комплексы. Мы хотим показать, что мы какие-то вот такие особенные. Мы ищем это.
Поиски самоидентификации и национального разнообразия продолжаются в домах гостеприимства. Помимо русского дома, в Олимпийском парке открыли павильон народов России, отдельно Краснодарского края и дом Адыга. Там экспозиция о черкесах, исторически населявших территорию, ныне занятую олимпийскими новостройками. Более 20 павильонов заняли дома нескольких национальных олимпийских комитетов, зарубежных делегаций, коммерческих партнеров Олимпиады. Канада, США, Казахстан и Италия открывают дома гостеприимства только для своих. Ночная жизнь Олимпийского Сочи обещает быть. Диджеев в это время там будет столько же, сколько спортсменов, около 3000. На протяжении игр в Сочи будет проходить ежегодная зимняя музыкальная конференция. С 2000 года это признанный форум для профессионалов клубного бизнеса, любителей ночной индустрии развлечений в России. Площадками для мастер-классов станут ночные клубы Сочи. По прогнозам Оргкомитета Олимпийских игр, в дни соревнований в Сочи приедут около 500 000 человек. Но Олимпиада все равно не окупится, уверен писатель Виктор Шендерович.
У этой Олимпиады было две традиционные цели – пафос и распил. Распил уже состоялся, пафос мы сейчас наблюдаем в самом разгаре. Поэтому ничего удивительного. Культурная программа в диапазоне от Эрнста до Башмета. Все это будет полыхать, играть и сверкать красками. Собственно, это и есть главная цель. Две задачи. Первое – освоение бюджета. Бюджет немеренный, 3,5 раза больше летней Лондонской Олимпиады. Значит, этот бюджет надо, как мягче сказать, освоить. Значит, освоение бюджета – это одна из важнейших задач. И здесь чем больше, тем лучше. И чем дороже, тем замечательнее. А на кого рассчитано? Прежде всего, рассчитано, конечно, на зрителей Первого канала. Это прежде всего рассчитано на своих. Ну и пустить бы пыль в глаза, разумеется, там, иностранцам. Дело, я думаю, не в самой этой церемонии открытия, а в том, что под этим и за этим. В нашем случае и в лондонском случае совершенно разное. Лондонская Олимпиада окупилась то, что в 3,5 раза дешевле, и окупилась через год. Наша наполовину уже сворована, и остальное никогда не окупится.
Пока неизвестно, сколько россиян добровольно и за свой счет отправились в Сочи поболеть, посмотреть, как это делают другие. Сколько паспортов болельщика выдано, представители оргкомитета отказывались сообщить, даже когда дело доходило до судебных разбирательств, а в суд организаторам приходилось являться в связи с исками об отказах в выдаче этих паспортов болельщика. Таких случаев десятки, если не сотни. те же, кто поехал на Олимпиаду и при этом старается не переплатить за радость пребывания в Олимпийском Сочи, делятся опытом на популярных ресурсах в интернете. На одном известном туристическом форуме действует раздел «Хлеба и зрелищ на Олимпиаде в Сочи». Судя по отзывам, в Сочи, по крайней мере, можно найти лучшие хинкали в мире. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва. Помпезное открытие зимних Олимпийских игр и первые дни соревнований дали западным средствам массовой информации очередные поводы предположить, что Сочи-2014 – это прежде всего игры Владимира Путина, а не триумф мирового спорта. Обзор международной печати подготовила Анна Шаманская.
Американский журнал New Yorker четко обозначил основную тему зимних игр в одной из своих статей. «Игры в Сочи – это путинское высказывание России посредством популярной культуры с использованием блеска и размаха, с которым не сравнится ни один дипломатический саммит». Люди, оппонирующие российским властям, Алексей Навальный, Маша Гессен и члены группы Pussy Riot, называют Олимпиаду «играми Путина». Сравнивают соревнования с намерением фараона построить пирамиды. Уровень риска может быть и выше, чем кто-либо мог представить себе в 2007 году, но Путин хочет показать, его страна способна на большее, чем просто высасывать нефть и газ из-под земли и строить в России новый Дубай. Путин, конечно же, далеко не демократ. Ему не интересны современные требования о правах человека. Ему не интересно делать законодательную власть сильнее и гарантировать настоящую независимость судам. Демократия вне его интересов. Стабильность и развитие – это его основные приоритеты. Для Путина любая попытка Запада призвать его к ответственности за любые его деяния – признак лицемерия и противоречия российской идее праведности. Так Путин видит мир и своих критиков. Он этого не скрывает. Он демонстрирует свое презрение. Это часть его жесткой личности, пишет «Нью-Йоркер».
Японская газета «Japan Times» считает, что Олимпиада поможет президенту России передать миру и другие важные сообщения. Путину нужно событие, которое сказало бы миру: Россия вернулась. Это послание предназначалось миллионам людей по всему миру, которые смотрели открытие Олимпиады. Это послание предназначалось также соотечественникам Путина. Россиян среди зрителей в Сочи будет большинство. Это народ, чьи предки пережили века гнета, революцию, которая изменила мир, и советский эксперимент, который создавал ракеты и ядерные бомбы, однако с трудом мог накормить людей. Россияне иногда приветствуют жесткость руки Путина из-за того, что боятся неуверенности больше, чем хотят свободы. Россияне, живущие в самой большой стране мира, не уверены в том, какое место эта страна занимает в мире. Мир будет наблюдать за олимпийской машиной в Сочи и, так же, как и в советской Москве 1980 года, использует увиденное, чтобы осудить путинскую Россию, где придушена политическая оппозиция и где открыто или тайно Путин правил последние 15 лет. В состоянии ли бывшая сверхдержава обеспечить хоккейный матч электричеством? Или это уже рулевой мировой экономики 21 века? Что это, мировой центр деспотизма, сохраняющий влияние только благодаря праву вето в Совете Безопасности ООН? Или Россия – это сказка процветающего воскресения из жестоких последствий коммунистического краха? Задает вопрос Japan Times.
Похожие идеи высказали и журналисты американской газеты Wall Street Journal. Олимпиада – это демонстрация политического и экономического методов Путина. Бояре, близкие к Кремлю, выиграли тендеры на строительство, и при этом, вот сюрприз, стоимость строительства превысила ожидаемые суммы. Дорога от побережья до лыжного курорта в Красной Поляне обошлась в более чем 9 миллиардов долларов, или по 200 миллионов за километр. По словам российского оппозиционного политика Бориса Немцова, это наиболее дорогостоящая дорога в мире. «С таким же успехом они могли бы выложить ее платиной и икрой», — сказал Немцов. Он утверждает, что около 30 миллиардов долларов были проглочены коррупцией. Это объясняет, почему россияне называют Олимпиаду «коррумпиадой». Путин сделал так, что ни выборы, ни пресса не могут призвать его режим к ответственности. И в этом ему повезло, так как миллиарды не помогли вовремя подготовить Сочи к играм. Западные журналисты, приехавшие в Россию, заполнили интернет историями и фотографиями недостроенных отелей и дорог, а также теперь уже всемирно известных двойных туалетов. Теперь внимание мировой ответственности переключится на спортсменов и соревнования, как и должно быть.
Гораздо более негативно об играх Путина пишет московская англоязычная газета Moscow Times. В 2007 году Россия снова начала выглядеть как сверхдержава. Экономика страны росла на рекордные 8,5% в год. Политическая жизнь стабилизировалась. Поддержка президента Путина в обществе была огромной. Чеченское восстание, длившееся десятилетия, казалось бы, подавлено. В довершение всего Международный олимпийский комитет отдал зимние Олимпийские игры Сочи. Однако Россия Путина – это слабая, безвкусная и коррумпированная страна, не заслуживающая права принимать Олимпиаду. Атмосфера вокруг игр отражает многие из самых неприятных российских особенностей, вместо того, чтобы демонстрировать возрождение России, как его представлял себе Путин. Желтая водопроводная вода, туалеты-близнецы, жестокое отношение к бродячим собакам, запрет на ввоз йогурта делает из России мишень для всемирных насмешек. Даже если игры пройдут с успехом и гости и спортсмены получат удовольствие от своего путешествия, стоит ли короткая демонстрация национальной гордости финансовых и политических трат? Или россияне всего лишь проснутся через 6 месяцев и скажут: «Да, в нашей стране есть фантастический лыжный курорт на пляже».
Схожие мысли высказал и Гарри Каспаров в статье для американского сайта новостей Daily Beast. Никто не помнит руководителя игр 2008 года в Пекине, и мало кто вспомнит Брежнева на играх в Москве. Председатель Российского олимпийского комитета практически не появляется на телевизионном экране. Нет, все это представление создано для того, чтобы удовлетворить амбиции и высокомерие лишь одного вездесущего человека. И это объединяет сочинские игры с Олимпиадой 1936 года в Берлине. Конечно, ничто нельзя сравнить со злом, совершенным нацистами. Конечно, никто не может превзойти убийственного злодея Гитлера. Однако не обращать внимания на уроки, которые мир извлек из политического роста Гитлера, которого критиковали или поощряли за границей, может быть глупо и небезопасно. В 1936 году Гитлер еще не был Гитлером. Да, на него уже с опаской поглядывали и в Германии, и за ее пределами. Но он с улыбкой стоял на трибуне Берлинского олимпийского стадиона и получал похвалы от мировых лидеров. Нет сомнений в том, что триумф на мировой арене придал нацистам смелости и усилил их амбиции. Намеренно или нет, режим Путина шел по стопам Олимпиады в Берлине во время подготовки к Сочи. Путин делал столь же символические уступки, реагируя на международные протесты против репрессивных законов. Несколько важных политических заключенных были выпущены на свободу как раз перед массовым приездом журналистов в Россию. Однако заканчивает статью Каспаров на более оптимистичной ноте. «Я сам спортсмен и фанат спорта. Россия – это великолепная и гордая страна, у которой есть что предложить гостям. Но я надеюсь, что мировая общественность не позволит голосам российских диссидентов и гражданских активистов утонуть в громе аплодисментов».
Обзор прессы подготовила Анна Шаманская.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Продолжается информационная программа «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Международная организация Human Rights Watch обнародовала доклад, в котором приводятся многочисленные свидетельства убийств, насилия, пыток и незаконных задержаний полицейскими членов ЛГБТ-сообщества Киргизии. Несмотря на то, что уголовное наказание за нетрадиционную сексуальную ориентацию в Киргизии было официально отменено в 1998 году, киргизские гомосексуалы живут под тяжелейшим давлением как со стороны общества, так и официальной власти. Точно такая же ситуация сложилась и в соседнем Таджикистане. Несмотря на официальную отмену уголовного преследования за гомосексуальность в конце 90-х, местные геи также говорят, что их жизнь представляет собой постоянный кошмар и бегство от преследователей. Тему продолжит мой коллега Александр Гостев.
Временно исполняющий обязанности муфтия Киргизии Маскат Тактамушев выпустил специальную фетву против гомосексуализма, опубликованную на сайте Духовного управления мусульман Киргизии, в которой заявил, что ислам полностью запрещает какие-либо гомосексуальные отношения. Фетва появилась немедленно после публикации 65-страничного доклада Human Rights Watch о проблемах киргизского ЛГБТ-сообщества, основанного на опросах более чем 40 геев-мужчин в разных районах страны. Все они заявили, что в то или иное время были жертвами грубого и прямого насилия, которое применяли к ним окружающие, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Их избивали, оскорбляли, принуждали раздеваться догола на публике, прямо насиловали и калечили, или пытались сделать это, в том числе с помощью разного оружия, палок, молотков и электрического тока. Анна Кирей, эксперт Human Rights Watch в области прав лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров, одна из авторов исследования, говорит, что члены ЛГБТ-сообщества Киргизии живут под гнетом постоянного страха за свою жизнь и здоровье из-за исторически укоренившихся в обществе варварских гомофобных настроений. Причем местная полиция постоянно делает этот кошмар еще более невыносимым.
Государство должно публично признать, что это происходит, и на самом высшем уровне осудить такого рода преступления.
Как подчеркивает Анна Кирей, лишь двое из 40 опрошенных киргизских геев попробовали обратиться с жалобами к властям в связи с совершенными против них преступлениями, однако никто просто не обратил на них внимания. После публикации доклада Human Rights Watch представитель МВД Киргизии Джурабай Абдурахимов выступил с заявлением, в котором подверг сомнению достоверность и аккуратность проведенного международными правозащитниками исследования.
Нам неизвестно, сколько правды содержится в докладе этой правозащитной организации. Если у них действительно есть доказательства, что каких-то гомосексуалистов избивали или пытали, то им следует прийти к нам и поделиться известными пока лишь им одним фактами. В таком случае мы проведем в наших рядах внутреннее расследование. Или же они могут обратиться в другие государственные ведомства. Мы всегда со всей серьезностью относимся к подобным случаям.
Таджикская служба «Радио Свобода» недавно взяла интервью 32-летнего мужчины, представившегося как Камиль. Он рассказал, что уже 25 лет вынужден скрывать свою ориентацию, опасаясь насилия и даже убийства. По его словам, когда ему исполнилось 6 лет, он рассказал матери, что ему кажется, что он чувствует себя девочкой. Женщина строго запретила сыну делиться этим секретом с кем-то еще. Следующее, что он помнит из детства, как его долго лечили врачи от того, что родственники называли нехорошей болезнью. Сегодня Камиль говорит, что с гордостью готов обсуждать свою гендерную идентичность, однако по объективным причинам вынужден все еще пользоваться псевдонимом и сидеть спиной к видеокамере.
Люди в наших краях убеждены в том, что гомосексуальность – это просто такое заболевание, от которого можно излечиться. Много лет мои родители водили меня по врачам, разным народным целителям, к священнослужителям. Они приводили меня в мечети, где муллы пытались изгнать шайтанов, якобы завладевших моим телом. Они убеждали меня в том, что злой дух женского пола якобы поселился внутри меня, и поэтому меня начали привлекать мужчины.
Когда Камилю исполнилось 32 года, он понял, что намерен покончить с необходимостью скрывать от всех свое истинное «я». 25 лет, в течение которых он вынужден был вести себя «как нормальный», в кавычках, мужчина, почти уничтожили его человеческую личность. Однажды отец и мать даже почти организовали его помолвку с девушкой, которая не подозревала его сексуальной ориентации. Решение вновь стать самим собой стоило ему отношений с семьей. От него отвернулись все родные, заявившие, что он опозорил их род, и Камиля фактически изгнали из семьи. Сейчас он надеется уехать за границу, чтобы вести нормальную жизнь в прямом смысле этого слова. Однако из-за финансовых и визовых проблем его желание остается мечтой. Александр Гостев, Радио Свобода.
Продолжаем информационную программу «Время свободы». Роман живущего в Таллине писателя Андрея Иванова «Харбинские мотыльки» получил в январе литературную премию «НОС». Действие происходит в Эстонии, в промежутке между двумя мировыми войнами. Главный герой Борис Ребров очень похож на знаменитого поэта-эмигранта Бориса Поплавского. С Андреем Ивановым беседовал мой коллега Дмитрий Волчек.
Андрей, я должен похвастаться своей читательской проницательностью в первую очередь. Я сразу, буквально на второй и третьей странице вашего романа, уловил, что ваш герой Борис Ребров — это в какой-то степени Борис Поплавский. А потом уже прочитал ваше интервью, в котором вы говорили, что дневники Поплавского — ваша настольная книга. Ну вот я сказал «в какой-то степени», а вас попрошу рассказать, в какой именно степени Ребров — это Поплавский.
Ну, вы действительно угадали, причем я поражаюсь, что другие этого не заметили. Но, может быть, это только в связи с тем, что дневники Поплавского были совсем недавно изданы, буквально 2 или 3 года назад. Теперь у меня есть 3-томник, подаренный, кстати, издательством «Авинариус». И вот когда я начал их читать, я вдруг почувствовал, что не могу оторваться. Но тогда я еще не планировал что-либо писать. А вот когда уже начал читать «Балтийский архив», который выходил в том же «Авинариусе», вот тогда я почувствовал, что есть именно стержень. Потому что одного Бориса Реброва, которого я замыслил еще, читая дневники, мне не хватало. И я думал, что это какая-то повесть или просто отдельный дневник, как дневник морфиниста Булгакова. А вот когда я уже прочитал статью «Русская эмиграция. Ось. Дарт. Оксфорд. Харбин», вот тогда я понял, что у меня есть стержень, у меня есть интрига.
Я уже не раз говорил, и сейчас с удовольствием повторю, пользуясь случаем, что считаю, наверное, самым важным русским романом последнего десятилетия «Перехваченные письма» Анатолия Вишневского, книгу тоже о Поплавском на основе его архива и архива его друзей. Вот мне кажется чрезвычайно интересным жизнь Поплавского в современной литературе, которую вы тоже как бы подхватили, появление все новых и новых его собственных книг, основанных на его архиве. Я должен напомнить нашим слушателям, что умер он в очень молодом возрасте, в 35-м году, когда ему было 32 года, а книги продолжают и продолжают выходить. Вот, в частности, издательство «Гелея» сейчас занимается этим огромным проектом, и еще не все издано. В этом есть что-то совершенно непостижимое. Как вы объясняете эту загадку вечности Поплавского?
Вот даже не знаю. Мне кажется, он погружался в какие-то бездны. Вот взять хотя бы тот эпизод из его жизни, когда он... Но это может прозвучать очень комично, а на меня это производит очень сильное впечатление, когда он решил, что отвернется от всего мира, вот будет лежать на диване и ни с кем не будет разговаривать до тех пор, пока ему не ответит Иисус. Или вот у него есть одна строчка в романе «Домой с небес». Глава начинается со слов: «Олег уже 2 недели не медитировал, насколько я помню. Кажется, 2 недели там или 2 дня. Я понимаю, что эти вещи, скорее, над ними скорее посмеются наши современники и скажут: ну какой чокнутый, ну вот. А мне кажется, что вот в этой небольшой чокнутости как раз и заключался его феномен вот бросить вызов всему человечеству, остаться один на один с бездной. И ему не было дела в те, может быть, 2 дня, когда он пытался дождаться ответа от Иисуса, ему не было дела ни до кого в те мгновения. То есть это, мне кажется, такое колоссальное путешествие вглубь самого себя, к центру самого себя, в котором и зарождались вот эти вот всполохи или какие-то там происходили коллизии, от чего мы потом находим, что он очень противоречивый. То ему нет дела до критики, то он очень болезненно воспринимает критику, то он употребляет наркотики, то вдруг бросается заниматься спортом, то пишет о спорте, то наоборот уходит в глубокое пьянство. И, ну, это человек, которого разрывали какие-то силы, которые, может быть, посредством него самого пытались высказаться. Больше ничего даже предположить не могу.
Я помню, Андрей, когда мы с вами несколько лет назад говорили о первом вашем романе «Путешествие Ханумана на Лоланд», вы жаловались, что Таллин — маленький, скучный город, и ничего не происходит. В вашем новом романе происходит сразу все, причем происходит в очень небольшом относительно кругу, в русской общине. Это похоже уже не на Таллин, не на Ревель, а на Париж. То есть Ревель, мне кажется, в вашем романе стал псевдонимом русского Парижа. Согласитесь?
Я даже не знаю, как вот согласиться или нет, но что-то в этом духе есть. Потому что, когда я читал архивные материалы, я столкнулся именно с той бурлящей жизнью, о которой я никогда и не подозревал, и которой сейчас на самом деле нет. Все как-то сидят в своих комнатушках, и, в общем-то, нету никакого бурления по сравнению с тем, что было в те годы. Была какая-то безумная жизнь, и даже не знаю, я не пытался перенести вот парижскую жизнь в Ревеле. Такой задачи я перед собой не ставил, я скорее пытался, наоборот, воссоздать атмосферу тех лет, которая была и в Таллине, и в Тарту. И действительно, я не придумал вот эти вот фашистские партии, их целых две было, к одной из которых принадлежал писатель и бывший монархист Александр Черниговский-Чернявский, а другую партию, фашистскую партию, очаг Всероссийской фашистской партии, сделали буквально из ничего два брата с сестрой Большаковы и устроили такое движение в небольшом городке Тарту и в предместьях, что можно только диву даваться. Поэтому я думаю, что скорее не Париж, а вот именно вот как оно и было. Вот так оно у меня есть.
А наркотики, кокаин, который сыпется в вашей книге из каждой щели, это тоже Ревель? Вот это уж точно парижское, по-моему.
Есть парижское, но действительно, если заглянуть в книгу Черниговского-Чернявского «Семлун блаженной Бригитты» и в его рассказ, на основе которого он впоследствии написал этот роман, то там и наркотики, и фальшивые документы, они в ходу, да еще в каком. И знаете, какое тут движение было в заливе между Эстонией, Швецией и Финляндией? Контрабандистов было пруд-пруди. Это было нечто.
Писатель Андрей Иванов рассказывал Дмитрию Волчику о своем романе «Харбинские мотыльки», получившем премию «НОС».
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. 9 февраля исполнилось 50 лет с начала первого тура в Соединенных Штатах легендарной британской рок-группы «Битлз». Полувековая годовщина отмечается в США концертами и памятными мероприятиями. В воскресенье телеканал CBS транслировал программу «Вечер, который изменил Америку» в память о первом появлении «Битлз» на экранах телевизоров в Соединенных Штатах Америки. В шоу приняли участие многие музыкальные звезды разных поколений, включая двух битлов – Пола Маккартни и Ринго Старра. Завтра в Вашингтоне состоится представление, посвященное 50-й годовщине первого концерта «Битлз» в Соединенных Штатах, рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр прибыли в Соединенные Штаты 7 февраля 1964 года. Америка тогда только оправлялась от страшного потрясения – убийства президента Джона Кеннеди. Страна, особенно ее молодежь, жаждала чего-то радостного. В Нью-Йоркском аэропорту «Битлз» встречали 4000 человек. Такого ажиотажа вокруг музыкантов не видал даже видавший виды Нью-Йорк. Сами же музыканты по прибытии на родину рок-н-ролла были в веселом настроении. «Как вы находите Америку?» – спросили их репортеры. «Очень просто», – ответил Ринго Старр. «Надо повернуть налево возле Гренландии». «Когда вы последний раз подстриглись?» – спросили непривычно длинноволосого по тем временам Джорджа Харрисона. «Только вчера», – отвечал он. Из аэропорта в легендарную манхэттенскую гостиницу «Плаза» битлы добирались в сопровождении полицейских. Для каждого из музыкантов был выделен отдельный лимузин. А через два дня, 9 февраля, «Битлз» впервые предстали перед общенациональной американской телеаудиторией. Они стали гостями самой популярной в те годы в США телевизионной программы «Шоу Эда Салливана».
Ladies and gentlemen, the Beatles!
Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always do.
«Oh, My Lovin'», который «Битлз» открыли свои выступления в Америке, во время первого телевизионного шоу они исполнили еще четыре вещи, включая «I Want to Hold Your Hand», к тому времени уже поднявшийся на высшую ступеньку американского хит-парада.
Oh, yeah.
между песнями Эд Салливан зачитал письмо, которое с пожеланиями успеха Битлз направил их собственный кумир Элвис Пресли. В самой студии, откуда транслировалось шоу, присутствовало только 700 человек, хотя заявок на билеты поступило более 50 тысяч. Трансляцию американского дебюта Битлз смотрели 73 миллиона телезрителей, рекордная по тем временам аудитория. Несмотря на то, что американская молодежь сразу влюбилась в Битлз, музыкальные критики постарше их не поняли и не восприняли. Вот что писал по поводу дебюта Битлз журнал Newsweek. Внешне они выглядели кошмарно. Узкие костюмы, одновременно сочетающие моду битников и стиль эпохи короля Эдварда VII, а также прически, похожие на горшки из-под комнатных растений. С музыкальной точки зрения это был почти полный провал. Гитары и ударные, издающие нещадящие слух звуки, без всякого вторичного ритма, гармонии и мелодии. Слова песен, чередующиеся с сумасшедшими криками «я-я-я», это просто катастрофа и несообразная сентиментальная галиматья в стиле открыток ко дню Святого Валентина. Можно побиться об заклад, что Битлз бесследно исчезнут, как предсказывает большинство взрослых людей, заключал в 1964 году журнал Newsweek. Во время первых гастролей в США Битлз еще два раза были гостями шоу Эда Салливана. Последнее представление транслировалось 23 февраля, и оценка, которую Битлз дал сам Эд Салливан, отличалась от того, что написал журнал Newsweek. От имени всех, кто работает над нашим шоу, я хочу сказать, как здорово мы огорчены, что это последнее выступление Битлз во время этих гастролей. Потому что эти молодые ребята из Ливерпуля продемонстрировали не только, что они профессиональные певцы, но также, что они просто хорошие парни. Они оставили неизгладимое впечатление на всех, кто с ними встречался. Первый же живой, а не телевизионный концерт в Америке Битлз дали в Вашингтоне. Это было 11 февраля 1964 года в ныне полузаброшенном концертном зале Колизей. Акустика и сцена в этом зале были настолько примитивными, что часть публики видела только спины музыкантов, а песни было трудно расслышать. Поэтому во время концерта Битлз пришлось несколько раз останавливаться и разворачивать свою аппаратуру с тем, чтобы у зрителей была возможность их услышать и на них посмотреть. 11 февраля по случаю 50-й годовщины дебюта в этом концертном зале, а сегодня там размещен прозаичный гараж, состоится концерт «Битломания», на котором актеры в точности воспроизведут первое выступление Битлз на американском континенте. You know you should be glad. You know it's up to you. I think it's only fair. Life can hurt you too. Apologize to her because she loves you. And you know life can be bad. She loves you. And you know you should be glad. You know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad.
Вы слушали программу «Время свободы». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах Радио Свобода «Итоги дня» начнется в 20 часов 5 минут московского времени.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».